Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 5 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Коммунальные и дорожные службы Петербурга борются с первыми в этом году серьезными снегопадами. Суд из города вывезли более 6 тысяч кубометров снега. Новый статус петербургских рек и каналов, запрет на курение кальянов в коммуналках, преференции туристической отрасли. Эти темы сегодня стали главными на обсуждении петербургскими депутатами в ходе очередного заседания городского парламента. Вблизи Шуваловского карьера появится новое общественное пространство. В Петербурге завершился конкурс на эскизный проект благоустройства этой территории. Ученые продемонстрировали добытые из ледника над озером Восток образцы льда возрастом 567 тысяч лет. Эрмитаж торжественно празднует День Святой Екатерины, небесной покровительницы, основательницы музея императрицы Екатерины II. Мировую премьеру оперы «Безе» Иван Грозный представит театр «Санкт-Петербург-Опера». Роговой оркестр под управлением Сергея Полиничка выступит с редко исполняемым сочинением «Реквием» композитора Осипа Козловского. Сегодня гость новостей дня Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. В 47-м регионе подводят итоги работы агропромышленного комплекса. Год для сельхозтружеников выдался непростым. АПК столкнулся с санкциями и вызванными ими экономическими трудностями. Свои неприятные сюрпризы преподнесла и погода. Как погодные условия отразились на урожае? Удалось ли агропромышленному комплексу в этом году сохранить роль одного из основных драйверов областной экономики? По каким направлениям сельскохозяйственного производства 47-й регион занимает лидирующие позиции в стране? И какую поддержку оказывают власти Ленинградской области сельхозпроизводителям? Об этом поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение». Вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Весь день Петербург заметало снегом, и такая погода продолжится. Уже к сегодняшнему утру высота снежного покрова в северной столице составила от 7 до 9 сантиметров. Это спровоцировало на петербургских дорогах заносы, аварии и пробки. Даже к обеду загруженность городских магистралей превышала норму. К этому часу дорожная обстановка не легче. Подробнее о ситуации в городе Ольга Добышева.
Со вторника в городе намело порядка 9 сантиметров снега. По прогнозу синоптиков, обильные осадки будут идти и в четверг. С улиц северной столицы дорожники за сутки вывезли почти 6,5 тысяч кубометров снега. По крайней мере, такую информацию озвучил пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин.
Снегопад начался вчера в 5 утра и не закончился до сих пор. В таких условиях дорожникам приходится непросто. Прометенная дорога или тротуар уже через 15 минут покрывается снегом и приходится возвращаться на него снова и снова. Задача дорожных предприятий при таком снегопаде не допустить транспортных заторов в городе и обеспечить беспрепятственный проход пешеходов. Сегодня со стихией борются 842 машины дорожных предприятий комитета по благоустройству. Спецтехника в первую очередь расчищает важные транспортные узлы, главные магистрали, подходы к социально важным объектам. Почти 1000 дворников разгребают снежные заносы, образовавшиеся на пешеходных зонах.
Среда в Петербурге стала настоящим испытанием для автомобилистов. В городе случилась масса дорожных аварий с пробками. Уже утром дороги Петербурга были загружены на 8 баллов, что на 2 балла больше обычного. Плотнее всего было на Приморском, Заневском и проспекте Косыгина, а также проспектах Культуры и Тихорецком. В сторону центра там фиксировали 9 баллов. Почти везде аварийно-опасная обстановка. Так, 3 человека попали в больницу после ДТП на Арсенальной набережной. Иномарка, за рулем которой был 20-летний мужчина, вылетела на встречную встречную полосу и столкнулась с «Жигулями». Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажир, виновник аварии, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Город парализовало и множество мелких аварий. Например, на внутреннем кольце КАД перед Вантовым мостом столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes-Benz G-класса. На записи видеорегистратора видно, как водитель легковой машины пытается объехать поток по полосе безопасности. А когда стал перестраиваться, машину понесло через две полосы, развернуло, и она лоб в лоб столкнулась с ехавшим во втором слева ряду Гелендвагеном. Вынужденной внеплановой прогулкой обернулось утро среды для пассажиров общественного транспорта на проспекте Ветеранов. Там скопилась огромная пробка из автобусов и троллейбусов в сторону метро. Причиной могли стать авария и снег. Горожане вынуждены были добираться до подземки пешком. Лишь к половине десятого движение транспорта удалось восстановить.
На данный момент ситуация в городе все еще сложная. Возможны снежные заносы и пробки. Такие погодные условия сохранятся до конца недели. Сегодня эксперты обсудили зимнюю уборку города в рамках профильной комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга. Какие выводы были сделаны, чтобы не повторить ошибок прошлого сезона, узнала Мария Гордеева.
Увеличить финансирование работ по уборке внутриквартальных территорий более чем в 3 раза намерены в Петербурге в наступающем году. В 2022 на эти цели было выделено почти 3 миллиарда рублей, а в следующем уже 10 миллиардов. При этом 60% от этих средств пойдет на оплату труда работников, рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов.
Это позволило нам с 1 января обеспечить конкурентный уровень заработной платы для отрасли в размере от 77 тысяч для механизаторов и от 49 тысяч для специалистов ручного труда. Мы буквально месяца полтора назад запустили сайт «Уборка города РФ», на который можно оставить заявку для любого желающего поработать на благо нашего города.
С момента запуска портала прошло всего 1,5 месяца, а на предложение откликнулись уже более 3000 специалистов. Примечательно, что количество заявок от желающих поработать за рулем новых коммунальных машин уже превысило количество вакансий. Между тем, сезон погодных испытаний для коммунальных в самом разгаре. В воскресенье на северную столицу обрушился первый серьезный снегопад. В понедельник в городе прошли масштабные проверки. Специалисты осмотрели каждый 10-й квартал. Замечания к уборке возникли меньше, чем в 10% дворов. В итоге профильные чиновники сделали вывод, что сезон зимней уборки стартовал успешно, отметил председатель жилищного комитета Олег Зотов.
К снегопаду готовились задолго до его начала. Осуществлялась превентивная обработка внутриквартальных проездов противогололедными материалами, осуществлялось прометание, не было допущено образования наледи. Я лично проводил объезды в нескольких районах, и несмотря вот на те замечания, которые возникали на отдельных территориях, мы увидели, что жилищно-коммунальные службы работают на порядок слаженнее, чем они работали в прошлом году.
Еще одна важная тема, которую обсудили специалисты – обработка дорог противогололедными материалами. Эксперты отмечали, что снежный накат допускается при устойчивой минусовой температуре, однако петербургская погода не отличается постоянством. Из-за резких перепадов может образоваться толстый слой льда, который наблюдался в прошлом сезоне. Чтобы обеспечить безопасность жителей, в этом году в Петербурге предпочли не оставлять на дорогах утрамбованный слой снега и обрабатывать дорожное покрытие. Для этого используются только экологичные материалы, обычная соль и реже песок. Итоги борьбы с первыми продолжительными снегопадами планируют подвести в пятницу.
Новости дня. Происшествия.
На улице Савушкина в районе дома номер 139 прорвало трубу с холодной водой. Сообщение о происшествии в водоканале получили около 16 часов. В течение получаса вытекание воды локализовали, после чего специалисты приступили к уборке наледи, образовавшейся в результате происшествия. Как сообщили в водоканале, все абоненты в районе прорыва обеспечены холодным водоснабжением. Новый статус петербургских рек и каналов, запрет на курение кальянов в коммуналках, преференции туристической отрасли. Эти темы сегодня обсуждали петербургские депутаты на очередном заседании городского парламента. С подробностями Владимир Снитков.
Одним из первых на очередном заседании петербургские депутаты рассмотрели законопроект, который устанавливает новый статус для петербургских водоемов. Согласно документу, несколько рек и каналов, включая Фонтанку, Мойку, Крюков канал и канал Грибоедова и другие водные артерии, выведут из состава городских водоемов и причислят к федеральным. В Смольном считают, что эта мера повысит уровень контроля за правилами судоходства. Нарушителей будет ловить и штрафовать водная полиция. Ранее местные правоохранительные органы этими полномочиями в полной мере не обладали. Теперь ситуация исправилась. Также петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о поддержке приоритетных направлений туризма в Петербурге. В частности, городское правительство планирует поддерживать из бюджета инвесторов, предоставив им дополнительные льготы и субсидии на развитие гостиничного бизнеса, речных причалов и сферы медицинского туризма. Партия «Новые люди» законопроект поддержала. При этом представитель фракции Дмитрий Павлов со своей стороны предложил поправками ко второму чтению расширить действие программы поддержки.
Вместе с этим у нас в городе, как вы знаете, есть важнейшие направления, такие как спортивный туризм, промышленный туризм. Поэтому у меня есть большое предложение, чтобы мы дополнили этот законопроект теми важными и абсолютно идентифицированными всеми направлениями туризма, которыми славится наш город. Поэтому я попросил чуть большее время на поправки, и мы бы перечислили их, и это было бы полезно для всех нас. Мы бы четко понимали, на какие программы денежные средства в перспективе мы бы направляли.
И на этом же заседании петербургские депутаты утвердили в первом чтении законопроекты о курении кальянов и вейпов в общественных местах. В частности, речь идет о запрете употребления никотиносодержащей продукции в помещениях вспомогательного использования коммунальных квартир и общежитий, а также в общественных местах на территории Петербурга. Несмотря на пока еще не проработанный механизм правоприменения этого закона, за него депутаты проголосовали единогласно.
Новости дня. Хроника событий.
План по вакцинации от сезонного гриппа в Петербурге практически выполнен. Прививки уже сделали более 3 100 000 горожан. Это и есть плановые 60%, которые позволяют избежать эпидемии. Как сообщили в Смольном, сегодня в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации, а нагрузка на систему в целом далека от пиковых значений. При этом в случае необходимости в Петербурге сохраняется возможность оперативного увеличения коечного фонда. Так, сегодня на прием инфекционных больных начала работать городская больница номер 38 имени Семашко. Тем временем за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 872 новых случая коронавирусной инфекции. За последние 24 часа выздоровели 735 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов. В Петербурге завершился архитектурно-градостроительный конкурс на эскизный проект благоустройства территории вблизи Шуваловского карьера. Кто стал победителем, узнала Татьяна Княжевич.
Конкурс на эскизный проект благоустройства территории вблизи Шуваловского карьера был объявлен месяц назад. Его организаторы – комитеты по архитектуре и благоустройству, Центр компетенций и администрация Приморского района. Напомним, Шуваловский карьер – это 21 гектар земли у реки Каменка между Орлово-Денисовским проспектом и Парашютной улицей. Ранее там добывали песок, потом заброшенные котлованы затопили грунтовые воды, и они превратились в заросшие деревьями и кустарниками водоемы. В наши дни территорию вокруг карьера застроили, и появилось 15 новых жилых комплексов, жители которых активно просят создать в микрорайоне общественное пространство для комфортного отдыха, прогулок и занятий спортом. Организаторы конкурса провели специальный семинар, из участников которого архитекторов, урбанистов, социологов и дизайнеров сформировали 4 творческие группы. Командам дали месяц на разработку эскизного проекта. Все это время участники конкурса вели активный диалог с жителями, чтобы учесть все их пожелания. Творческие команды нынче защищали свои разработки в Центре компетенций. Жюри, в составе которого были представители городской администрации и общественности, было нелегко выбрать лучший проект. В каждой из 4 работ были интересные идеи, отметила в РИО заместителя председателя КГА Елена Крамскова.
Первое место заняла компания «Удачный проект». Они предложили зонирование, они предложили спортивную зону, целый парк для жителей с домашними животными. Там не просто собачья площадка, а именно интегрированный парк. И предложила достаточно такой вдумчивый подход к этой территории. Вокруг карьера деревня художников с скульптурами. То есть там очень много всего есть. И вот это все нужно было проанализировать и предложить современную зону отдыха, сохранение существующих зеленых насаждений и созданием вот этих новых зон, в том числе видовых, и с подходами к воде, конечно.
Работа команды победителя станет основой для технического задания на разработку проекта благоустройства территории вокруг Шуваловского карьера. Реализовать его планируется в течение 2 лет.
Сегодня ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института продемонстрировали добытые из ледника над озером Восток образцы льда возрастом 567 тысяч лет. А перед участниками новой экспедиции на Южный полюс стоит еще более амбициозная задача – поднять на поверхность лед возрастом около 1 миллиона лет. С подробностями Вячеслав Чуманов.
10 лет назад российские ученые первыми в мире проникли в подледниковый антарктический водоем озера Восток и взяли там уникальные пробы воды, которая 10 миллионов лет была изолирована от внешнего мира. Керны льда с Южного полюса возрастом более 500 тысяч лет позволили узнать, как менялся климат на планете, каким был газовый состав ее атмосферы. В нынешнем сезоне очередного, уже 3-го по счету проникновения в озеро Восток не запланировано. Но перед участниками 68-й российской антарктической экспедиции стоит другая амбициозная задача – поднять на поверхность новые реликтовые образцы льда. Это позволит впервые исследовать палеоклимат Земли за миллион лет до нашей эры, пояснил заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Лепенков.
Примерно миллион лет назад произошла перестройка климатической системы нашей планеты, в результате которой глобальные изменения климата стали происходить с периодами не 40 тысяч лет, как было раньше, а 100 тысяч лет. Именно в этой климатической системе мы сейчас и живем.
Полярники сезонного гляциево-бурового отряда самолетом долетят до Кейптауна, поднимутся на борт научно-экспедиционного судна «Академик Федоров», который отправится к 6-му континенту. Затем вертолетом их доставят на прибрежную научную станцию «Прогресс». А уже оттуда, на колесных вездеходах «Бурлак», участники поедут к конечной точке экспедиции станции «Восток», расположенной в самом холодном месте на Земле. Здесь была зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю метеонаблюдений – минус 89,2 градуса. Именно поэтому бурить скважину можно только 30 дней, с декабря по январь. Не менее важно и строительство нового бурового комплекса. От скорости реализации этого проекта напрямую зависит перспектива 3-го проникновения в подледниковое озеро, отбор уникальных проб воды и впервые донных отложений, что позволит получить новые научные знания о сложнейших физических процессах, которые происходят в недрах Антарктиды. Опыт изучения озера Восток может быть полезен и в изучении космоса. Например, при исследовании спутника Сатурна, Энцелада и спутников Юпитера, Европы и Каллиста, на которых существуют аналогичные образования.
7 декабря Эрмитаж торжественно празднует День Святой Екатерины, небесной покровительницы, основательницы музея, императрицы Екатерины II. Музей каждый год готовит специальную программу, получившую название «Дни Эрмитажа», включающую множество событий. По традиции директор музея Михаил Петровский подвел итоги уходящего года и поделился планами на будущее. Елена Медведева расскажет подробнее.
Эрмитаж за год посетили более 2,5 миллионов человек. 3 миллиона регулярно заходят на сайт Эрмитажа. Через социальные сети жизнью музея интересовались 21 миллион пользователей. Снимаются ограничения, связанные с пандемией. Но система приема посетителей по сеансам остается, так как это позволяет избавиться от очередей. Постепенно возвращаются прежние льготы. Михаил Петровский рассказал, что сейчас Эрмитаж переживает время перемен.
Мы проходим второй кризис. Первый кризис был в 90-е годы. Сейчас у нас кризис закрытости, когда в силу ряда обстоятельств мы закрываемся и сосредотачиваемся. Строится интенсивная работа, прежде всего научная, которая позволит все преодолеть с помощью стремления к устойчивости и молодых технологий, которые позволяют Эрмитажу присутствовать во всем мире, даже если физически мы не всюду присутствуем. И, собственно, завершив первый этап концепции «Большой Эрмитаж», мы сейчас делаем такой виртуальный вариант – двойник Эрмитажа, который виден всему миру. Дальше идут выставки. У нас несколько новая стратегия. У Эрмитажа всегда была такая миссия, и она сейчас становится опять первой – представлять мировую культуру в России и рассказывать о ней интенсивно и всюду.
Специально к Дням Эрмитажа подготовлен ряд новых выставок. Одна из них рассказывает о появлении искусства авангарда в начале 20 века, а также о его роли в дизайне вплоть до настоящего времени. Особое место отведено фарфору, рассказал Михаил Петровский.
Это замечательная выставка про то, как такая хрупкая вещь, как фарфор, сохранила традиции русского авангарда. И когда его везде крушили и били, то вот фарфор авангардный не разбился, он продолжал существовать дальше. Он продолжал несколько замечательных традиций: Чехонин Кандинский, Пунин Малевич, Петров Водкин. И это все прекрасно продолжало жить в разных формах, дожило до сегодняшнего дня.
В составе экспозиции живописные и графические произведения, рисунки, печатные издания, текстиль и реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов.
18 часов и почти 30 минут сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе минус 5 градусов. В последней части программы экономической информации и новости культуры мы расскажем о мировой премьере оперы «Безе Иван Грозный», которую представит театр «Санкт-Петербург-Опера», и о предстоящих выступлениях в Петербурге Российского рогового оркестра. Также вас ждет информация о курсе валют и погоде на завтра. Сегодня гость новостей дня Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйству комплексу Ленинградской области. В 47-м регионе подводят итоги работы агропромышленного комплекса. Удалось ли агропромышленному комплексу в этом году сохранить роль одного из основных драйверов областной экономики? Как погодные условия отразились на урожае? По каким направлениям сельскохозяйственного производства 47-й регион занимает лидирующие позиции в стране? И какую поддержку оказывают власти Ленинградской области сельхозпроизводителям? Об этом поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы» Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 50 03. Встречаем гостя в нашей студии сразу после короткой рекламы.
Новости дня. События и комментарии.
Я приветствую у нас в студии Андрея Решетова, заместителя председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. И сегодня подводим предварительные итоги года для агропромышленного комплекса Ленинградской области. Андрей Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каким завершающийся 2022 год стал для сельхозпроизводителей Ленинградской области? Как бы вы оценили?
С учетом непростой экономической ситуации в 2022 году в условиях роста цен на средства для производства сельхозпродукции, техники и оборудования, ГСМ, корма, удобрения, семена, расходные материалы, электроэнергии и так далее. За 10 месяцев 2022 года объем производства продукции в сельхозорганизациях региона вырос на 2,4%. Так. Это в денежном выражении 99,3 миллиарда рублей. Производство мяса, скота и птицы на убой в живом весе выросло на 3,3% до 310 тысяч тонн. Производство молока выросло на 3,8% до 563,5 тысячи тонн. Яйца на 1,9% до 2 миллиардов 951 миллиона штук. Надой молока на одну фуражную корову в сельхозорганизациях вырос на 5,1%. До 7864 килограмма на одну фуражную голову.
А что касается погодных условий, отразились ли они на урожай в этом году? И каковы тогда в цифрах сразу, может быть, итоги урожая тоже подведем?
Каждый год погодные условия в Ленинградской области преподносят сельхозтоваропроизводителям сюрпризы, безусловно. Вегетационный период растений начался с гибели озимых культур на площади более чем 2000 гектар. Из них 1950 гектар – это зерновые, и 133 гектара – рапса. Это 13% от площади, засеянной с осени, что потребовало от хозяев дополнительных затрат и времени на пересев погибших культур. Также весна текущего года была затяжной. Май на 2-3 градуса холоднее прошлогоднего оказался, что затянуло сроки сева зерновых культур, овощей и картофеля. Потепление в июне в совокупности – достаточным количеством осадков вызвало активное развитие сельскохозяйственных культур. В июле и августе уже наблюдались аномально жаркие условия погодные. Это плюс 7 градусов к норме, позволяющие зерновым культурам сформировать рекордный урожай. Начиная с 30 августа резко похолодало, и начались затяжные дожди, которые затруднили проведение уборочных работ. С середины сентября гидрометцентр еженедельно фиксировал избыточное переувлажнение верхних слоев почвы, что затянуло сроки уборки картофеля и овощей до середины ноября. Завершились уборочные работы уже во время заморозков, когда почва подмерзла и технике стало легче работать. Но несмотря на все сложности текущего года, наши аграрии справились с поставленными задачами, собрали лучший урожай картофеля и овощей за последние 3 года. А по сбору зерна и рапса показали рекордные объемы. Если позволите, пару цифр. Урожай зерновых составил 171 тысячу тонн. Это плюс 30 тысяч тонн к аналогичному периоду 2021 года. Урожайность средняя составила 38,1 центнеров с гектара. Рапса собрана 15 тысяч тонн. Плюс 7,3 тысяч тонн к аналогичному периоду 2021 года. Урожайность по рапсу составила 29 центнеров с гектара.
Вот несмотря на такие климатические сложные условия, урожай по овощам, я так понимаю, рекордный, но вот есть такая система, я имею в виду земли с закрытым грунтом, которые позволяют не страшиться климатических сюрпризов. Вот в этой части какова доля выращенных овощей именно таким способом, Лена Бустя?
С учетом объема производства продукции ПК по итогам 2021 года, обеспеченность населения Ленинградской области по овощам 88%, при пороговом значении доктрины продовольственной безопасности в 90%, в том числе огурцы 155%, помидоры, томаты 136%, свекла 79%, морковь 73%, капуста 69%, прочие овощи 110%. Всего планируют собрать овощи открытого и защищенного грунта в организованном секторе 106 тысяч тонн. Доля овощей из защищенного грунта составляет порядка 30% из общего объема. В начале следующего года планируется ввод в вторую очередь тепличного комплекса «Круглый год» по производству томатов и зелени на площади 5,3 гектара. Предусмотрено создание порядка 150 рабочих мест. Проектная мощность составит 3,8 тысяч тонн свежих овощей и зелени в год. Стоимость проекта порядка 2 миллиардов рублей.
А каковы сборы ягод и выращенных грибов? Если мы уже говорим про цифры, давайте всю статистику приведем. Угу.
Если, плодово-ягодных культур в 2022 году собрано 521 тонна, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Малина в этом году у нас урожай 166,5 тонн, земляники 147 тонны, яблоки 151 тонна, смородина черная 45,5 тонн. Тонны, груши 4,1 тонна, смородина красная 3,2 тонны, слива 1,8 тонн, прочие вишня, жимолость, крыжовник порядка 2 тонн. Также в Ленинградской области активно развиваются отрасли грибоводства. С 2019 года по 2021 год производство грибов увеличилось почти в 4 раза, до 7 тысяч тонн. Этому способствовали реализации крупных инвестпроектов ЗАО «Агрофирма Выборжец» посредством шампиньонного комплекса, запущенного в декабре 2019 года с проектной мощностью 10 тысяч тонн грибов и компостного завода мощностью 50 тысяч тонн компоста, который ранее закупался в Европе. Поэтому у нас и ягоды, и грибы в Ленинградской области активно развиваются.
Отлично. Летом еще и заготавливаем карман на зиму. Сколько сена заготовили? Не будут ли областные буренки голодать?
Хозяйствами области заготовлен достаточный объем кормов для успешной работы в зимнестойлый период. Причем мы превысили уровень прошлого года на 21%. В цифрах это 425,5 тысяч тонн кормовых единиц или 35,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову при норме 23 центнера кормовых единиц. В том числе заготовлено 66,5 тысяч тонн сена, 185 тысяч тонн сенажа, более 1 миллиона тонн силоса, 28 тысяч тонн зерно-сенажа и 98,5 тысяч тонн фуражного зерна.
Начали мы нашу беседу с того, что год выдался очень непростым. Какие сложности возникали в этом году и как их удалось преодолеть? Наблюдались ли, например, ограничения поставок запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники из-за рубежа?
На сегодняшний день все проблемы с поставкой как техники, так и запчастей, безусловно, решены. Тем не менее, рост на технику в 2022 году составил порядка 40%, запасные части как иностранного, так и отечественного производства соответственно. существенное увеличение удорожания сроков поставки в 2-3 раза увеличилось, мы отмечали. Несмотря на сложные экономические условия, в текущем году за счет внутренних складов и резервов, а также налаживания новых логистических схем, все агротехнологические работы прошли вовремя без срывов.
Были ли аналогичные проблемы с семенным материалом, с кормами, с лекарственными препаратами для животных?
В части растениеводства существенное удорожание стоимости доставки семян зарубежного происхождения, усложнение логистики, как я уже говорил выше, удорожание удобрений зарубежного производства, пестицидов, изменение ранее сложившейся системы оплаты, то есть отсутствие отсрочки оплаты, как правило, все перешли на 100% предоплату. Дальше курсовая разница, она дала о себе знать. Для предприятий защищенного грунта, кроме вышеперечисленных проблем, следует отметить проблемы с поставкой мицелия из стран Евросоюза для выращивания грибов, дефицит увеличения стоимости запасных частей, нарушение технологических процессов выращивания продукции вследствие отсутствия комплектующих и расходных материалов как импортного оборудования, так и отечественного. Это лампы, досветка, климатическое оборудование, оборудование для водоподготовки, компоненты систем полива, конвейерное оборудование. Также отмечалось увеличение сроков технического обслуживания, ремонта техники и оборудования, простое оборудование и техники, усложнение логистики закупаемого оборудования и материалов, удлинились маршруты доставки товарно-материальных ценностей, увеличилось время ожидания и стоимости поставок, а также увеличился срок прохождения через границу. Приходится вести другими путями, окружным путем.
И насколько то, что удлинились эти логистические цепочки, это на конечных годовых показателях сказалось?
Вы знаете, агропромышленный комплекс не был никогда для него простых времен. Тем не менее, все эти проблемы агропромышленный комплекс решает вовремя, в срок. И сегодня мы их отмечаем, как я уже говорил ранее, высокий рост валового сбора и зерновых, овощей, надои на одну фуражную голову. Поэтому агропромышленный комплекс справился с поставленными задачами.
А сколько вообще предприятий и сельхозкомплекса зарегистрировано в Ленобласти?
Агропромышленный комплекс – один из стратегических важных секторов региональной экономики, в котором входит порядка 647 предприятий, в том числе 340 сельхозорганизаций, порядка 200 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 110 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Численность работников в данных предприятиях – порядка 33 тысячи человек.
И какую поддержку оказывают власти Ленобласти сельхозпроизводителям сегодня?
Годовой объем государственной поддержки на сегодняшний день составляет в 2022 году на финансирование мероприятий в сфере АПК запланировано 5,3 миллиарда рублей. Из них это 4,6 миллиарда рублей средства регионального бюджета и 0,7 миллиарда рублей федеральный бюджет. В следующем году будет выделено 5,4 миллиарда рублей. С 2023 года поддержка овощеводам вынесена из всех текущих субсидий в отдельный федеральный проект от развития овощеводства и картофелеводства. На эти цели с федерального и областного бюджета будет выделено порядка 204 миллиона рублей. Поэтому мы ждем роста по данным видам направлений валового и посевных площадей.
Еще одна мера поддержки – это гранты, и существуют программы «Ленинградский фермер» и «Ленинградский гектар». Как сейчас обстоят дела с этими программами?
Безусловно, Ленинградская область оказывает поддержку малым фермам. Мы сегодня говорим о том, что идет субсидирование различных форм. Это как Ленинградский гектар, так и агростартап. Ленинградский гектар действует у нас на территории 4 районов Ленинградской области. Выделяется 10 гектаров земли и 3 миллиона рублей финансовых средств на поддержку КФХ. Мы говорим о 4 районах. Это отдаленные районы Ленинградской области. У нас Ладейно-Польский. Это у нас
угу. Отдаленные районы Ленинградской области вот получают, да, грантовую поддержку фермеры и сельхозпроизводители. И, кстати говоря, про сельхозпроизводителей, говоря о них, мы совершенно забыли про успехи рыбохозяйственного комплекса. А об этом тоже нужно обязательно рассказать нашим радиослушателям. Дело в том, что время нашей беседы уже подходит к концу, а тема очень важная.
По состоянию 1 ноября 2022 года рыбаки Ленинградской области добыли 16,7 тысяч тонн рыбы. Традиционно основа улова около 14 тысяч тонн составляет килька и салака, используемые при производстве шпрот. Весной 2022 года рыбаки успешно провели корюшковую путину в Ладожском озере. За промысловый сезон добыто 1077 тонн корюшки. Это лучший показатель 2017 года. Хорошие показатели по освоению леща, плотвы, окуня. Всего в 2022 году рыбаки планируют добыть 22,5 тысячи тонн рыбы, что на уровне 2021 года. Также аквакультура на территории Ленинградской области действует порядка 50 товарных рыбоводных хозяйств. В основном это малые и микропредприятия. Основной объем выращивания рыбы приходится на Выборгский и Приозерские районы. Использование индустриальных садков типа рыбоводства на естественных пресноводных водоемах, где сформированы рыбоводные участки. Также последние несколько лет интенсивно развивается товарное рыбоводство в Подпорожском районе. Ленинградская область стабильно входит в тройку лидеров по выращиванию форели. Несмотря на возникшие в начале года вопросы с поставками рыбных кормов от зарубежных производителей, все вопросы удалось решить, в том числе и импортозамещение. По итогам 2022 года рыбоводы планируют вырастить около 13 тысяч тонн форелей и других объемов аквакультуры.
А что касается достижений сыроваров 47-го региона, вот про них тоже давайте поговорим немного.
Да, после введенного эмбарго в 2014 году на ввоз продукции стран ЕС, США, многие сокрушались, что как минимум год не увидят на полках наших магазинов моцареллы, маскарпоне, пармезана, феты и других знаменитых сыров. Однако с момента запрета на ввоз продовольствия из США и стран Евросоюза предприятия региона начали активно участвовать в программе импортозамещения и освоили выпуск сыров. Если в 2014 году в Ленинградской области производство сыров составило 260 тонн, то в 2021 году 1,2 тысячи тонн, что в 4,5 раза больше. За 10 месяцев 2022 года произведено сыров на сегодняшний день составило 820 тонн. Ассортимент составляет более 60 видов сыров, включая твердые, полутвердые и мягкие сыры. В марте 2022 года состоялось открытие нового производства мягких сыров ООО «Молочная культура» стоимостью 1,2 миллиарда рублей и мощностью 6 тысяч тонн сыров в год. Также в 2022 году предприятием завершены реализация инвестпроекта по модернизации линии производства творога стоимостью 97 миллионов рублей, что позволит увеличить производство с 750 до 3000 килограмм в сутки.
К сожалению, время нашей беседы подходит к концу, поэтому последний вопрос не могу не задать. Как налажен сбыт фермерской продукции, как потребителям, слушателям нашим ориентироваться, где можно купить качественную продукцию, которая была произведена в Ленинградской области?
Качественную продукцию, произведенную в Ленинградской области, можно купить в любом супермаркете города Санкт-Петербурга и магазинов Ленинградской области. Поэтому даже в магазинах шаговой доступности сам захожу, всегда, скажем так, отслеживаю, смотрю, что на полках присутствует это молоко и нашего предприятия Приневское, и Краснозерного. И все молоко, которое присутствует на полках и переработано на территории как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга, оно является ленинградским.
Ну и яйца, естественно, тоже.
Яйцо, безусловно. 3,5 миллиарда штук в прошлом году мы скажем так, поставили на полки наших магазинов.
Ленинградская область по-прежнему первая в России по производству яиц.
Совершенно верно.
Итак, спасибо большое за беседу. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Андрей Эдуардович, спасибо за беседу. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18:49 в Петербурге. Продолжаем программу «Новости дня». Температура воздуха в городе минус 5 градусов. Сегодня в Петербурге стартовал туристский форум Travel Hub 2022. Это деловая площадка для обсуждения результатов работы индустрии гостеприимства и определения перспектив ее устойчивого развития в новых экономических условиях. По словам губернатора Александра Беглова, проведение форума – хорошая возможность в очередной раз продемонстрировать открытость Петербурга. Северная столица сохраняет статус одного из наиболее привлекательных и востребованных туристических направлений. За 11 месяцев этого года наш город уже посетили порядка 7 миллионов гостей. Особое мероприятие форума – это встреча представителей городов ЮНЕСКО и сессия «Серебряное ожерелье России». Также участники обсудят вопросы развития туристских территорий, транспортной инфраструктуры, перспективы образовательного, научно-познавательного, оздоровительного и промышленного туризма. В Приморском районе в поселке Лисий Нос завершено строительство водопроводных и канализационных сетей. А ранее здесь не было централизованной системы канализации. Построенная в поселке система вакуумной канализации – одна из первых в России. Она отличается повышенной надежностью и безопасностью. Внутри трубопровода не скапливаются сточные воды и не размножаются бактерии и микроорганизмы. В ходе работ специалисты проложили 31 километр водопроводных труб и более 52 километров канализационных сетей. Также установлены канализационные насосные станции, одна из них вакуумная. По окончании стройки восстановлено нарушенное благоустройство. В центре Петербурга появился главный символ Нового года. Минувшей ночью на Дворцовой площади с помощью подъемного крана установили живую новогоднюю ель. Высота лесной красавицы 27 метров, возраст более 100 лет. Дерево привезли из Приозерского района Ленобласти. Его спилили накануне в Сосновском лесничестве, недалеко от деревни Крутая гора. Добавим, в прошлом году главная новогодняя ель Петербурга тоже приехала из Приозерского района. Она была немного моложе и ниже. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 62 рубля 94 копейки, евро будет стоить 65 рублей и 90 копеек. Комитет по тарифам Петербурга запустил чат-бот «Тариф-эксперт», с помощью которого горожане могут получить ответы на вопросы по действующим тарифам. Бот содержит информацию об актуальных тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, а также на эвакуацию и хранение автотранспорта. По мере появления новых данных, либо в случае изменения тарифов, база знаний чат-бота будет пополняться. Как подчеркнули в Смольном, электронный ассистент тарифного ведомства станет еще одной удобной площадкой для получения официальной и достоверной информации по действующим тарифам. Напомним, с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. Эта мера должна обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ.
Новости дня. Культура.
Мировую премьеру оперы «Безе» Иван Грозный представит театр «Санкт-Петербург-Опера» 17 декабря в постановке Юрия Александрова. У партитуры сложная судьба, и сам царь представлен французским композитором в непривычном образе. Обо всем подробнее расскажет Елена Серова.
Царь Иван Грозный получил свое прозвище за крутой нрав, вспыльчивый характер и жестокость по отношению не только к врагам, но и к близкому окружению. В мире написано 14 оперных сочинений, в которых царь предстает именно таким. И лишь молодой французский композитор Жорж Безе нарисовал совсем другой образ – открытого, юного, романтичного, влюбленного Ивана. Свою партитуру композитор предложил нескольким театрам Франции, но все они отказались ее ставить, потому что Грозный должен быть грозным. Тогда раздосадованный Безе разорвал ноты. И если бы не догадливая жена композитора, которая втайне собрала и сохранила все обрывки, мы бы никогда не услышали этой прекрасной музыки. Дальнейшая судьба этой оперы тоже не была счастливой. Ее никогда не ставили полностью, потому что она считалась утерянной. Творческая команда коллектива театра «Санкт-Петербург-Опера» провела колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала. И Юрий Александров смог поставить оперу полностью в 5 актах. Поэтому это настоящая мировая премьера, которая, по словам режиссера, добавит романтики в новогоднее настроение петербуржцев.
Я считаю, что вот этот взгляд на молодого Ивана, влюбленного Ивана, не какого-то циника, интригана, а наоборот, который стал жертвой интриги. Есть исторический мотив в этом спектакле, он один. Женитьба Ивана Грозного на черкесской княжне. Дальше все вымысел, сказка, версия француза, которая, наверное, никогда не была в России. И нам это очень интересно, потому что он написал романтическую оперу.
В спектакле «Иван Грозный» задействована почти вся труппа театра. Юрий Александров подготовил 3 состава исполнителей. Роскошные костюмы героев создал художник Вячеслав Окунев, с которым Александров сотрудничает на протяжении 45 лет. К тому же богатство и изящество костюмов подчеркнуты созданные ювелирной фирмой специально для постановки украшения и декор. В них нет драгоценных металлов и камней, но сияют они почти как настоящие.
В базилике Святой Екатерины на Невском проспекте роговой оркестр под управлением Сергея Полиничка 16 декабря выступит с редко исполняемым сочинением «Реквием» композитора Осипа Козловского. Он был написан на кончину последнего короля Речи Посполитой и впервые исполнен в конце 18 века в том же соборе. С подробностями Артем Сащенко.
Роговые оркестры – это исключительно российское явление. Они появились в России в XVIII веке и звучали при дворах вельмож, а также во время царской охоты, чтобы позабавить государыню-императрицу. К концу XIX века такие оркестры практически полностью исчезли. Но 15 лет назад традицию возродил российский роговой оркестр, несмотря на то, что многие историки и музыковеды говорили, что жанр роговой музыки безвозвратно утерян для потомков. Первые инструменты для нового оркестра создавались и совершенствовались в музыкальном мастерской. Это был чистой воды эксперимент, говорит художественный руководитель российского рогового оркестра Сергей Полиничко. По его словам, сложность не только в том, чтобы изготовить инструмент, но и найти исполнителя. Обучиться игре на этих инструментах сложно, поэтому в оркестре, как правило, 13-15 музыкантов, и некоторые исполнители играют сразу на нескольких. Вот как это звучит. В партитуре для рогового оркестра очень важно количество нот, говорит Сергей Полиничко. Например, в лунной сонате Бетховена 1862 ноты. Малейшая неточность и музыкальная картина распадается, поэтому при аутентичном звучании инструменты все-таки используются инновационные. На старинных так не сыграть.
Если бы эти инструменты были такими же, как старинные, изогнутые, то их невозможно было бы держать правильно в руках, удобно. Нам нужно было бы 40 человек для того, чтобы по одной ноте все это сыграть. А так с этим справляются 13-14 человек. Когда мы говорим об оркестре, в котором один музыкант играет одну ноту, надо сначала представить, как это может происходить, представить количество тысяч часов работы для того, чтобы овладеть мастерством. В нашем репертуаре есть и «Времена года» Вивальди, и «Шутка Баха», и «Вильгельм Тель», и «Увертюра».
Руководителю российского рогового оркестра удалось найти среди старинных рукописей в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории ноты самой первой редакции «Реквиема» Осипа Козловского, произведения, написанного на кончину последнего короля Речи Посполитой и Станислава Августа Понятовского. Это сочинение единственный раз было исполнено в 1798 году в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте. И вот спустя 2 века, 16 декабря в 9 вечера, реквием будет исполнен там же, где когда-то прозвучал впервые.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
Сейчас, по данным сервиса Яндекс, пробки, дорожная обстановка оценивается в Петербурге на 8 баллов. В городе очень серьезные пробки. Так, пробка на Митрофаневском шоссе Кубинской улицы от набережной Обводного канала до Краснопутиловской улицы. Еще одна пробка на Пироговской набережной, Выборгской и Ушаковской набережных от Литейного моста до улицы Академика Крылова. Трудно проехать по проспекту Медиков, Кантемировскому мосту и Кантемировской улице от Петропавловского моста до Полюстровского проспекта. И затор на Пискаревском проспекте от проспекта Металлистов до улицы Руставели. Завтра, по сообщениям Петербургского гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По области снег, местами небольшой, на западе в отдельных районах сильный снег. Местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 9 градусов, на востоке до минус 12. Днем от 0 до минус 5, на востоке до минус 8. В Петербурге снег и температура воздуха ночью минус 5, минус 7, местами минус 1, минус 3 градуса. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление будет понижаться по востоку Финского залива. Ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение значительное. 9 и 10 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха 9 декабря в течение суток от 1 до 6 градусов ниже нуля. На востоке местами до минус 9. 10 декабря ночью минус 5, минус 10. Днем минус 3, минус 8 градусов. Сейчас в Петербурге минус 5 градусов. Завтра днем минус 1, минус 3. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго.